Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, возлюбленные Христе, братья и сестры. Я рад снова встретиться с вами в эфире и поговорить о нашем с вами родном языке русского православия, об отечественном языке, о пути нашего спасения в слове. Сегодня, именно вот накануне Рождества, памятуя о сочельнике и о том, что последует далее после этого, и о рождественских традициях и обычаях нашего народа, о святках, мне хотелось бы затронуть ту тему, которая, ну, напрямую сейчас касается каждого из нас, то есть все, что связано, с одной стороны, с празднованием и весельем, а с другой стороны, с большими искушениями, испытаниями и осторожностью. Это будет продолжением нашего разговора с прошлой недели. Кто, может быть, слушал на прошлой неделе нашу беседу, вот там шла речь о различных видах искушений и в слове также содержащихся. И сегодня я хотел с вами поговорить о корнях таких слов, как «ворожба», «вражда», «вранье» и «воровство». Как ни странно, этимология этих слов во многом сходна. И когда мы, обращаясь к слову родного языка, как к орудию в общении друг с другом, обращаем свое внимание только на значение этого слова и не задумываемся о его истинном смысле, о том образе, о той духовной силе, которая стоит за этим словом, и о том символическом исходном прообразе. Еще такой прообраз психологи называют архетип. То есть тот образец самый старинный, унаследованный от предков, от наших прародителей, образец конкретный, совершенно живой образец, который в сфере нашего бессознательного, в глубине самой глубине нашего внутреннего человека, в самом его сердце, вот действует помимо нашей воли, независимо от нашего сознания часто. И если мы к нему не обращаемся, не знакомимся с ним, то иногда впадаем в большие искушения, заблуждения и ошибаемся на жизненном пути. Кстати, ошибаться и ушиб, вот сшибать с ног, это тоже слова архетипически в праязыке нашем однокоренные, поэтому ошибка — это еще и большая боль, травма, душевная травма человека, после которой остаются и следы, и синяки, и поэтому лучше, конечно, во избежание этих ошибок всмотреться в корень слова и попытаться сравнить его истинный смысл, содержащийся в корне, вот его архетипический прообраз и современное значение. Итак, что же это за слова этимологически однокоренные? Ну, начнем со слова «враг». «Ворог» еще. А в русском языке это с XI века вот обычно датируют исследователи, лингвисты. Вот такие сопоставления. С одной стороны, церковно-славянское слово «враг». Кстати, вот кто слушал передачу об Александре Семеновиче Шишкове, мы там говорили о том, что для этого великого исследователя нашего с вами родного языка русского православия главным термином был термин «славянский язык». Поэтому вот язык и богообщения, и общения с предками, и язык хранителя нашей культуры, нашего мировоззрения, истинного мировоззрения православного христианства, это славянский язык, поэтому вот там есть слово «враг», да, и второе полногласие, так называемое, которое активно прослеживается именно вот в Средневековье с XI века, но это связано с летописями и с письменными памятниками, дошедшими до нас. Там слово «ворог». Вы чувствуете тут ударение немножко другое, хотя корень один, но разные образы здесь за ним стоят. Ну, в словаре Владимира Ивановича Дали XIX веке, в середине, да, это воспринималось как супротивник, супостат, и здесь как раз вот раскрывается этот внутренний образ, который тогда сохранялся. То есть враг – это не только тот, кто обратился против нас, или ворог обворотился, оборотень такой, да, обернулся к нам своим, может быть, звериным ликом. Но это супротивник, который стоит против нас всеми своими силами, да, собирая их, сугубо против нас направляется. То есть, опять же, противоположная сторона. Получается две стороны. Да? Помните, мы когда-то говорили о приставке «за», то есть сторона жизни, сторона смерти, река как символ, разделяющий царство живых и царство мертвых. Это в фольклорах всех народов прослеживается. Это вот на том берегу. Супостат такое не случайно. Одно из значений еще в XIX веке, сохранившийся враг, это нечистые силы. И ворог, кстати, тоже. А в Орловской губернии, согласно словарю далее, это было обозначением знахаря, колдуна, того, кто ворожит. То есть, не то, что, естественно, крестьяне, ну, не очень естественно, правда, но не имея врачей тогда, не имея профессиональной медицинской помощи, многие крестьяне, в том числе и в Орловской губернии, обращались, да и сейчас обращаются, что греха таить, к знахарям и колдунам. Те начинают ворожить. Ну, отсюда их название. Раз ворожит, значит ворог. То есть враг. Не то, что они враждовали с ними, но понимали, что знахарь и колдун – это тот человек, который имеет дело с потусторонними силами, опять на том берегу, в царстве мертвых, находящимися. Вот. Ну, поговорку интересную приведу вам из словаря. Далее. Глаз – первый ворог. И помните вот это, что все касается с глаза, там, дурного глаза и так далее. Не только с этим это связано, а еще и с искаженным восприятием, с нашей слепотой и с нашим неверным мировоззрением, который мы воспринимаем как правильно. Вспомнитое устаревшее приводится такое слово, как ворогуша, она же ворожия. То есть для современников Владимира Ивановича Даля, а это такие люди, как Пушкин, Лермонтов, великие русские писатели, поэты Золотого века, философы, вот никакого сомнения не было в том, что ворожия и враг – это слова одного корня. И далее пишет уже «ныне злодейка». То есть, как устаревшие ворожия враг, они сохраняли это представление. А в середине XIX века ворожия уже называлась злодейкой. Ну, и отсюда он выводит такие глаголы, как «вражить» – «ворожить», «враждовать», «вредить», «делать зло». И, как помета – в Псковской губернии говор «ворожбить». Или устаревшее у них было «вражбить» от слова «ворог», «враг». Соответственно, в Сибири также еще в XIX веке «вражными» называли знахарей. А слова «ворожба» и «вражба» были тоже в ходу, как слова с одинаковым значением. Ну, сразу же здесь вражда, вражба, они, в общем, корень-то один, разные окончания у этих отглагольных существительных. Интересна очень поговорка, приводимая Владимиром Ивановичем Далем в своем словаре, это «сколько рабов, столько и врагов». То есть человек внутренний или внешне несвободный, невольный человек, невольник, то есть раб, лишенный собственной воли, человек зависимый – это враг. Вот очень интересное представление, которое помогает нам понять, страшно сказать, но понять промысел Божий, предписывающий всем нам и стремиться к свободе, и дорожить своей свободой, и искушаться, конечно, своей свободой, потому что, утратив свободу, впав в зависимость, человек становится врагом, будучи рабом каких-либо страстей, страхов, нечистых каких-то сил или рабом других людей, там, не знаю, вышестоящих или рабом общественного мнения, человек перестает быть рабом Божьим, а Господь для своих рабов предписывает свободу, потому что понимает, что сколько, как понимает любой богобоязненный христианин, что сколько рабов не Божьих, столько и врагов у Господа. То есть вот эта вражда, поклонение тем силам, в зависимости от которых впадает прежде всего тот, кто враждует, находится в состоянии вражды, объявляет себя врагом других людей, не дай Бог, врагом Господа нашего, или тот, кто начинает ворожить, обращаться вот к этим потусторонним силам, силам смертным, силам, разрушающим жизнь, для того, чтобы добиться каких-то целей. Прежде всего, такой человек, становясь врагом жизни, вечной жизни, губит сам себя. Ну и, конечно же, представляет опасность для тех, по чьей просьбе он ворожит, или о ком он ворожит, в значительной мере, в случае, что эти люди тоже впадают в зависимость, теряют свою свободу, то есть свойство, данное Богом, и перестают быть рабами Божьими, перестают бояться Господа, начинают бояться вот этих вот колдунов, врагов и других враждующих с вечной жизнью, любовью и благодатью нечистых сил. У протоиерея Григория Дьяченко в его словаре церковнославянского языка, это тоже словарь 19 века, также приводится как однокоренные слова «ворожба», «вражда», или «ворожда», «вражда», «ворожество», значит, «неприязнь», «ворожбить» и «враг», то есть как однокоренные слова. И ссылается этот исследователь, ученый и богослов, и священнослужитель, ссылается на Ипатьевскую летопись. Это старинная летопись, где враг ворожбит, то есть действия врага, вражеские действия, прямо называются ворожбой. Поэтому все вот эти слова современные, привораживать, ворожия, я вот недавно тут, ну, все подарки покупали к Новому году, к светскому, современному, и к Рождеству, конечно, мы готовимся сейчас, и, конечно, всякие вот там, ну, какие там парфюмерия, косметика для женщин покупают. Оказывается, вот я для себя открыл, что есть целая серия таких кремов косметических, ворожия называется. Вот это значит такое хорошее слово для них, что вот кремом помажется, всех приворожит. И вот это, то есть не видят, наверное, те, кто эти кремы называют, думают, что это очень хорошее слово, что исходит оно от слова враг. То есть противник, супостат.
Или хорошо видят.
Но вряд ли. Я думаю, что это от заблуждения, от неведения, от духовной слепоты такой, от незнания истинных корней своего родного языка, от бескультурии, простите уж меня. Я не ругаю этих людей, мне просто искренне жаль их, потому что, конечно, гордясь вот тем, что они такой хороший продукт производят, и присваивая ему вражеские имена, они, конечно, большой вред наносят и себе, и, может быть, тем людям, которые начинают вот вражбой тогда заниматься, раз такое хорошее слово, и увлекаться вот этим. Интересно, что к этому же корню, который значит противопоставление воле Божьей, обращение против Господа, против жизни, и установление нечистой силы, по сути дела, вот к этому же корню относится очень привычное для нас всех слово «врать». Вот вру, мы говорим, врать. И опять же, Владимир Иванович, далее написано «врать» или «вирать» тогда еще было слово. Сейчас оно без приставки уже не употребляется. Мы говорим только «завирать», там «привирать» и так далее. Тогда было «вирать» еще слово. Оно уже «верзить», «версти», «говорить неправду вопреки истине» или «говорить небылицу, пустяки, вздор, суесловить». То есть, оказывается, еще вот во времена Пушкина, кстати говоря, Александр Сергеевич Пушкин активно использовал вот этот глагол «врать». Врать значило не только искажать истину или противоречить истине, разрушать истинные представления, а значило просто говорить пустяки и вздор, то есть молоть языком, мели и меля твоя неделя, как говорили, или суесловить, то есть говорить зря, употреблять слова без истинного смысла, так для сотрясения воздуха или для произведения каких-то сиюминутных хороших впечатлений на других. Поэтому вранье – это тоже действие совсем не безобидное, это вражда, ворожба и противостояние воле Божьей. Попытка убить живое слово, то есть превратить жизнь не нами созданную в смерть. То есть это действие очень разрушительное. И признаком такого вот лицемерного вранья часто бывает то, что клянутся ведь. Не случайно в Евангелии Господь предупреждает нас, не клянитесь вовсе. Ей-ей, не-не, пусть ваше «да» будет «да», а «нет-нет», а клятвы эти не нужны, потому что клятва – это как раз вот оружие таких вот врунов, ворожей, колдунов. И не случайно вот признак такой в поговорке отражен, приведенный в словаре живого великорусского языка. «Кто много врет, тот много божится». Вот наблюдение такое интересное. Не кто много божится, много врет, да, а кто много врет, то он для того, чтобы поверили ему, то есть человека вывести из истинной веры, и чтобы этот человек вслед за ним впал в суесловие, да, и запутался в жизни, заблудился, блудить бы начал. Вот он даже божится тогда. То есть сам уже Бога не боясь, он совращает других, обращая их в ложную веру своим враньем, начинает еще и много божиться. И вот опять мы о псковских говорах говорили. Там интересный сюрприз. Сейчас, наверное, часть наших уважаемых радиослушателей здорово обидится на меня. Но вы уж простите меня грешно. Я это говорю на основе вот текстов изученных. Оказывается, в говорах издревле, и это сохранилось еще в XIX веке, тех, кто врет, много врет, называли не только врунами, врагами, или в реками. А вот, допустим, в Псковской губернии их еще называли врачами. Врач было такое слово, тот, кто врет. Или врачунья. И вот, в частности, врач и врек в псковских говорах значил человек, который наводит глаз, помните, дурной глаз, глаз первый ворог, да, порчу наводит, болезнь, и является человеком порочным. И поговорки вот такие. Врун, так и обманщик. Обманщик, так и плут. Плут, так и мошенник. А мошенник, так и вор. То есть, вот, пожалуйста, врун и вор в одной пословице, в одной поговорке встречаются вместе. И вот, оказывается, связь такая внутренняя между этими представлениями, она была совершенно не случайной. То есть в народе усматривался один корень в этих двух словах. И не случайно вором называли не только того, кто брал какие-то материальные ценности, ему не принадлежащие других, а и того, кто крал чужое внимание, крал чужую волю, и крал, может быть, благодать, и нечистую силу называли вором обязательно. То есть вор, мошенник, обманщик, плут и врун – одно лицо в народных представлениях наших с вами предков. Ну, помимо Владимира Ивановича Даля, современные вот ученые-этимологи, в частности, Петр Яковлевич Черных в своем двухтомном словаре, этимологическом словаре русского языка, пишет: «Врать. Общеславянский корень тот же, что и в слове «врач». Индоевропейский корень «оэр», «ор», «ур» значит «говорить приподнято», «вещать». То есть, смотрите, интересный какой общечеловеческий общий корень. То есть, вещать. Тот, кто вещает, уверенно, чтобы ему поверили. И вот этой силой в том числе и занимается целителем, потому что не случайно сейчас вот врачи – это такое современное слово.
Говорите, мы вас слушаем.
Добрый день. Добрый. Еще праздником. Скажите, пожалуйста, ну вот не по теме вопрос, но вот очень интересно, откуда произошло жаргонное слово «блин»? Спасибо.
Это надо целую передачу, наверное, Василий Васильевич, сделать, когда вот же организмы появляются в нашем обиходе, и как они тут влияют вообще на психологию человека, на его мысли, на его вообще жизнь. Это, наверное, отдельную передачу, мне кажется, делать надо.
Да, но дело в том, что, конечно, у меня есть ответ на это, на этот вопрос, ответ очень прозрачный, но то ругательное и... воспринимаем как матерное вот слово, от которого произошло слово «блин», название, ну, женщины, себя оскверняющие вот такими внебрачными отношениями, да еще и профессиональными внебрачными отношениями, оно появилось-то еще в XIX веке, когда, ну, не «блин», я имею в виду, а вот первоснова,
происхождение, да.
Происхождение, когда очень было зазорным рожать детей вне брака. То есть, фактически, вот ребенок, рожденный вне брака, вот это называлось словом, как сын такой женщины или дочь такой женщины. В общем, очень резким таким словом. А то, блин, это уже эфизм, так называемый по-гречески, это термин такой лингвистический. То есть, цензурный заменитель нецензурного слова, потому что сейчас это слово стало уже нецензурным, и оно, к сожалению, используется, понимаете, вот матерщинниками, так называемыми, в суе. Они вообще многие слова используют в суе. Это, в общем-то, используют те же люди. Это слово, которые божбой занимаются. И занимаются, в общем, святотатством. Потому что то, что они произносят, касается материнства. И страшно даже и дальше об этом говорить. Святые отцы об этом много писали, что... не надо плевать в колодец и, понимаете, произносить такие слова, которые связаны с материнством, с деторождением и с самыми святыми таинствами всего человечества. Ну, вернемся к теме нашей передачи. Итак, врач и врач, оказывается, вот от одного корня говорить «приподнято», «вещать». И в греческом языке того же корня слова «фэпио», «фэйпо», «эйпо», кстати, слово «эпос» отсюда же, так вот, «врать» и «врач», по-гречески это значит «говорю», «оговариваю» или «приказываю». И вот этот приказ, он очень характерен, потому что человек, который врачует, да, или врет, кстати говоря, он добивается того, что мы поверили. И поэтому он говорит в приказном тоне, очень уверенно, приподнято, он вещает, торжественно, жестикуляция. То есть, он всячески старается не просто убедить, а обратить в свою веру, быть предметом поклонения вот для слушателей. И это даже вот есть такая, кстати говоря, врачебная технология, вызывать доверие у больных, вот это называется медицинская там беседа, и медицинская психология – это целая наука, которая во многом, кстати, и этим тоже занимается, то есть учит врачей, в общем, вызывать доверие больного, ну и дальше вызывает уже дискуссию, вот как там делать, говорить больному правду там, или врать, главное – завоевать его доверие, то есть, чтобы больной зависел уже от того, кому он обратился. Не случайно, кстати, вот о жаргонах, в молодежном жаргоне до сих пор сохраняется «перестань меня лечить, что ты меня лечишь», да? То есть, в смысле, обманываешь, врешь и пытаешься, вызвав мое доверие, манипулировать моей волей, да? Так вот это, в общем-то, дело такое.
У нас собеседник, да, Василий Васильевич. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, это матушка Валентина из Фарносова.
Добрый вечер.
Я хочу всех поздравить от всей души и от всех наших душ с наступающим Рождеством. И вам, Василий Васильевич, пожелать и всем-всем слушателям радио, и ведущим, и организаторам много-много радости от праздника, который к нам грядет. И еще хотелось бы задать вам вопрос. Вы не могли бы ответить этимологию слова «кроткий»?
Спаси Господи.
Ну, вы знаете, эта этимология очень прозрачная, и, конечно, вы сейчас сразу ее почувствуете, и сердце отзовется, потому что вот ваш кроткий голос, который благословил нас в эфире, и Спасибо вам за поздравление с праздником. Он как раз вот является хорошим примером, хорошим образцом действия вот этого корня. А корень-то это укорачивать, то есть укорачивать, давать укорот. То есть вот эти дикие необузданные страсти, которые владеют человеком, он начинает кричать, бесноваться, дико себя вести, да, как дикие звери еще бывает, рычить на своих ближних, там, зубами на них скрипит, да. Вот когда этот человек все-таки укорачивает с Божьей помощью вот такой дикий нрав, вражеский, противоборствующий, укорачивает страсти и становится хозяином страстей, а не зависимым от страстей звероподобным существом. Вот этот человек называется кроткий. Не он укращен подобно зверю, а в нем страсти укращены, да? Им дан укорот, и результат вот этого укорота – это кротость, которая является основой блаженства, благости, благодати, то есть способность управлять собой и быть рабом Божьим, а не рабом страстей. То есть укорот, укращать, кротость. Это прекрасное, великолепное качество, которое, кстати, в интонации, в голосе человека сразу проявляется. И если там фальшивая кротость, лицемерная, то фальшь сразу тут можно услышать, что человек страстный выдает себя за кроткого. Знаете, как у волка в овечьей шкуре. Бывает, вот как у матушки, дай Бог ей всяческой благодати, здоровья и успехов в наступающем году. Вот как раз истинная кротость, она проявляет себя как такое благородство внутреннее человека. Сдержанность и владение собой во славу Божию. Вот кротость как качество. Оно как раз предписано нашим языком, нашим народом. И вот все эти слова укращать, укорачивать, они как раз очень распространены были ранее, да и сейчас еще живут, слава Богу.
Говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Добрый. У меня вопрос к Василию Васильевичу. Я родилась с фамилией Ворожбитова. Вопрос заключается в следующем. Люди, рожденные вот в такой семье с фамилией Ворожбитов, несут ли какую-то ответственность за эту фамилию, поскольку кому-то из предков вот она такая, видимо, по роду их занятий была присвоена?
И что делать, да?
Да.
Спасибо, Господи. Ну, вы знаете, давайте к слову фамилии тогда обратимся. Фамилия – это от слова «фамус». Ну, кто читал, вот «Горе от ума», «фамусов» там был говорящий. Это латинское слово, по-английски это вот «famous» звучит, значит «знаменитый среди людей». И фамилия вообще в строгом таком переводе с латинского языка на русский значит «кличка», которую давали люди по роду деятельности или по тому, чем человек был известен, знаменит среди них. То есть по фамилии они определяли, а как же можно воспользоваться связями с этим человеком, и чем он может ему служить. Поэтому вот Кузнецов там, да, или там Плотников, но были фамилии еще и по именам родоначальников, да, Петров, Иванов. И вот фамилия вот Ворожбин, да, это действительно по роду деятельности, потому чем мог этот человек услужить, чем он был известен среди своих современников, в мирщине, в общине. Ну, ворожил кто-то, может быть, ворожия была, или ведун там, колдун, может быть, был. Но, конечно же, это очень древнее, скорее всего, фамилия, ну, наследованная. И чем тут можно помочь тому предку, который, может быть, имя своего не оставил, а вот род деятельности свой, вражеский род деятельности, передал как мольбу о спасении вот своим потомкам в виде фамилии, да, конечно же, молиться за всех своих предков, за родичей, близких, и вот в своей вот церковленной литургической жизни причастием спасать и себя, и свой род, и отмаливать. Вот, да, но никакого тут клейма на вас, конечно, нет, потому что когда Господь дает человеку какие-то знаки, чего человек должен опасаться в жизни. В том числе, конечно же, знаками великими являются наши имена и знаками, подсказывающие, чего нужно остерегаться, а может быть, что нужно развивать в себе, какие способности. И фамилии тоже являются. Ну, к этой фамилии надо отнестись с осторожностью и воздерживаться вот от ворожбы, потому что, конечно, это занятие очень небезопасное. Но горевать по этому поводу не стоит, наоборот, предупрежден, значит, вооружен, правда? То есть, есть такое предупреждение, держитесь от ворожбы подальше.
Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий Васильевич, меня вот интересует, почему сейчас в написании и в разговорной речи употребляется родительский падеж, а не винительный.
Спасибо.
И потом меня еще, вы знаете, вот об обращении, в написании вы ставят, пишут, и вы множественные, и вы почтительное выражение пишут все с маленькой буквы. Как это так? И третье, извините, как вы относитесь, вот что часто у нас даже на православном радио употребляется не Петербург, а Питер?
Ну, вы знаете, начну с последнего. Питер и Петр, да, это имя на немецкий лад, Питер так и произносится по-немецки. Но когда Бург опускает название города Святого Петра, в немецком причем название, ну что, с одной стороны, вроде бы есть основания как-то и попенять тем, кто вот так небрежно называет свой родной город. Но с другой стороны, к немецким словам отношение-то ведь всегда было не самым бережным и уважительным в русском языке. И если вы сейчас посмотрите на инославные, иноязычные слова и на их судьбу в нашем родном языке, вы увидите, что все они очень здорово перековерканы. И коверкуются обязательно, потому что, ну, не родные слова. Вот там я приводил примеры из Матрёнина двора Солженицына, как Матрёна там, будучи необразованной крестьянкой, но человеком очень чистым по натуре, да, и по-детски открытым, стремящимся оживить каждое слово. Она вот французское слово «розет», «розетка» назвала «разведкой», да, чтобы, ну, внутренний образ придать. Так и здесь, ну, слово немецкое, к нему отношение такое, как к мертвому, которое можно кромсать. Не все же в совершенстве владеют латинским и немецким языком, чтобы рассматривать слово в корне «бург», значит, город «берг», да, каменный город, в частности. Ну, Питер и Питер. То есть, инославное, иноязычное название, оно часто такую судьбу претерпевает. Что касается других вопросов, ну вот вы, это именно обращение во множественном числе, обращение уважительное еще имеет это корень в отношении, уж раз мы о фамилии заговорили, по имени отчеству, то есть обращается не только к человеку, но и к его отцу, к его отечеству обращается. Причем эта вот множественность наша, о ней всегда нужно помнить, потому что сейчас время собирать камни. И если человек относится к себе, знаете, как к такому вот монолиту неделимому, он себя здорово обманывает, потому что множественным, к сожалению. И действительно в нашем лице судят по нашему поведению и о наших отцах, предках, о нашем отечестве, и в том числе о нашем духовном отечестве. И поскольку мы созданы по образу и подобию Божию, то, обращаясь к нам на «вы», проявляют уважение наши собеседники не только лично тем, к кому они обращаются, но и к тем, чьими представителями на земле они являются, и чье подобие, чьи образ они в своем поведении, в своей жизни, в своем благообразии воплощают. Поэтому здесь ничего удивительного нет в этом уважительном обращении на «вы». И в деревнях, в частности в южнорусских, в малороссийских, я знаю, деревнях до сих пор сохраняется вот такая традиция к родителям, каждому из них, и к матушке, и к батюшке, ребенок с детства навыкает обращаться на «вы». Ну, кто-то там из горожан смеется, что это по-деревенски. Я думаю, что это, в общем, проявление истинной культуры, отношений, уважительных отношений потомков к своим родителям, родоначальникам, в частности, к отцу и к матери. Ничего там особенного такого или предосудительного нет. Наоборот, это украшение нашей культуры. Такое уважительное обращение, напоминающее каждому человеку, кого он представляет в своем обличии и обязывающий его более благообразному, благородному поведению. Вот. Ну, а что касается первого вопроса, вот тут я уже, когда три вопроса сразу, и упустил его немножко, уж простите меня, уважаемые, потому что всего сразу-то не упомнишь. Хотя там ответ шевельнулся, но сейчас уже ушло это. Продолжу я тогда, потому что...
Пожалуйста.
Впереди еще очень интересно, у нас есть такой разговор о том, что оказывается вот такие слова, как вред привередничать, тоже относятся к тому же корню, что и врать. Ну вот, вернемся к нашей теме. Все-таки хочу предупредить вас об одной опасности, родные мои. Дело в том, что вот это все связанное действие с враждой, с вредом, кстати, верит, назывался еще раньше чирий, болячка, то есть часть нашей плоти, устающая против нас, отторгающаяся, да, заболевающая, загнивающая, вот веридом она называлась, вред. Это все с ворожбой тоже связано, вот с этими заговорами, с непонятными такими словами, бормотаниями, и с волхованием, в том числе, с волшебством. И вот под Новый год всегда, под Рождество, вот это все желание там поволхованием, поволшебничать, понимаете, по волшбой этой заняться, оно активизируется. И я хочу вас предупредить о том, что вот любимые многими из православных, я знаю, и многими русскими людьми, славянами, многие любимые колядки, это напрямую связано с волхованием, с волхвами и, с, в общем-то, с этой самой ворожбой, с колдовством. Кстати, слушайтесь, колдовать... колядовать, да? И вот этот самый коляда, или коледа, календа его еще называли в сербском языке, колодий, имя было этого демона, языческого идола. Кстати, фамилия колодия у нас сейчас в России тоже встречается, фамилия говорили, календа его еще называли. Вот это в языческом таком пантеоне демоническом был бог пиршеств, еды, календаря, веселье, и главное, это бог был языческих жертвоприношений, в том числе и кровавых жертвоприношений. Мы сейчас вот будем с вами Сочи у Колева есть, да, и это как раз мы вспомним о том, что это противостояние языческим жертвоприношениям, когда язычник-император приказал кровью жертвенных животных кропить все на рынке, чтобы люди идоложертвенные ели. Вот эта опасность едения идоложертвования напрямую связана с колядками. Я попытаюсь сейчас вам это доказать, что вот в их таких колядованиях, то есть волхованиях, между прочим, ворожбе этой колядочной, там есть такие слова. Мы ходили, мы искали коляду святого, мужской род был у этого коляды, на земле, на небеси, по Словене, по Руси, по полям да по лесам, по долам да по горам, а нашли его в светлом Ирии, гой колядо, призывают, то есть этого демона. Ири – это языческий рай, так его называли. Да? Впереди идет козовод, ведет козу, таряженный, одетый козой. А коза с древнейших времен у язычников считается кормилицей человека. И жертвенным животным, ну, козел отпущения, вы знаете все хорошо это, да? И обычай гладить козу по шерсти на святках означает сытную жизнь в будущем году, но это языческий обычай. И дальше хор поет очень интересные слова, то послушайте. «Не ходи, коза, во темные леса, там за рекою, за быстрые леса стоят дремучие, в тех листах огни, лесах огни горят горючие, в тех огнях котлы кипят кипучие, у тех котлов волхвы стоят, волхвы стоят, каледуют, гой каледу». То есть это было свойством волшебников каледовать, вот этих волхвов. «Хотят тебя, козочка, зарезать, и стукнут козну под правое ухо, упадет коза на брюхо». Ну, то есть жертву принесут, да, языческому богу, вот этому коляду, который был, кстати, воплощением Хорса. Это один из центральных таких богов, с позволения сказать, идолов языческих, да, вот. И дальше вот этот кудесник, его козоводы называли кудесником, то есть волхвом, он бьет козу ряженого в ухо, и тот падает, то есть он приносит жертву, фактически человеческую жертву, да, ну, под видом козы. И дальше хор: «Вот коза упала, хвост свой задрала, нужно козе три куска сала». Ну и дальше кот там вряженный другой. Мяу-мяу, чтобы коза встала, люди дают в мешок всякие гостинцы. И эти гостинцы, между прочим, по языческим представлениям, должны соответствовать тем видам жертвоприношений ритуальных, которые нужны этому хорсу, коляде, перуну, роду и прочим там языческим этим демонам. И складывают это в мешок. А дальше в самом конце предписывается язычникам, вот, которые так коледуют, волхвуют. Значит, когда все это они собрали, жертвы идолам, собрав полный мешок гостинцев, коледовщики идут пировать. На пиру едят обрядовое печенье в виде коров, караваи, рогалики. Вместо жертвенного ягненка едят печенье в виде бараньей головы, откуда наши баранки, крендели. И непременно нужно попробовать узвары кутьюем. Праздник заканчивается игрищами и обрядовой игрой в жмурки, слепой козел он называется. Это тоже игра со смертью, кстати говоря. То есть, получается, что то, что они там насобирали, если есть, это есть идоложертвованное. О чем, вспомните, что говорил апостол Павел, что все ешь с язычником, не ешь только идоложертвованное.
Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, раба Божия Галина. Василий Васильевич, я хочу спросить, вот во время работы с большими бревнами используют такую короткую жертву, метра два длиной, называется она вага, ей очень удобно бревна передвигать, как рычагом. И вот слово «отвага», как вы думаете, от этого происходит или нет?
Скажу. Действительно, тут вага – это вес тяжелый, важить. Значит, поднимать этот тяжелый вес, передвигать тяжелое бревно при помощи такого рычага. Вспомните Архимеда, дайте мне рычаг, я переверну, там весь мир говорил этот физик первый греческий, да. И что касается отваживания, избавления от тяжести, это действительно имеет такой смысл, но к этому вот бревнышку или рычагу это никакого отношения не имеет. А отважиться на что-то, быть отважным человеком, этимологически значит сбросить с себя тяжесть и почувствовать внутреннее облегчение. То есть, вообще-то отважный раньше комплиментом не был, я проверял это, дорогая моя. И отважным называли того человека, который достаточно легкомыслен, понимаете? То есть, не чувствует всей тяжести ответственности, которая лежит на его плечах, и поступать слишком необдуманно, то есть, отважно, не неся в полной мере тот груз ответственности, который на его плечи возложен. А на каждом из нас с вами, на плечах на наших, лежит крест. И вот ответственность и отвага часто вступают в противоречие. То есть, наша ответственность перед Господом и отважное поведение такое легкое. А вот сейчас будет, что будет, я тут вот чужую беду руками разведу, там море по колено. Все это, знаете, вот бывает и от лукавого. То есть, бывает, что человек отваживается-то на какие-то поступки, поддаваясь страстям, а не проявляя мужество истинное. Поэтому поосторожнее с этим словом, хотя, конечно же, слово это было освящено кровью во время Второй мировой войны и этим очищено, потому что медаль за отвагу была самой уважаемой медалью. Я вот отца своего сразу вспомнил, он из всех орденов своих и медалей, пройдя войну от звонка до звонка, больше всего дорожил вот медалью за отвагу. Простенькая такая медаль. Потому что, конечно же, когда человек уверяет себя в руце Божией и во славу Отечеству, во имя Отечества отваживается на смерть, это вызывает и уважение, и восхищение, и, конечно, с помощью Божией такой человек преодолевает многое и спасает и себя, и других.
Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, у меня фамилия Медведь, какие у нее корни?
Ну, что вам сказать? Корни хорошие, очень даже хорошие. Это значит, вообще-то тот зверь, который носит вот как эфизм, то есть замену истинного своего имени, такое имя Медведь, это был священный зверь для языческих наших предков, поэтому его истинным именем не называли, боялись очень этого имени, потому что это был символ умерших предков. Поэтому его называли таким безобидным именем, очень симпатичным, красивым, Медведь, вот как у вас, уважаемый радиослушатель. Это значит ведающий, где есть мед, знающий, где мед-то достать. То есть сладенько вам достанется в жизни. А мед это очень благодатная пища. Вот сейчас будем мы Сочи у Колева есть там. Обязательно даст Бог. Ваша мама или бабушка растворит вам или рис, или пшеницу, отваренную медом. И вы как медведь истинный поедите, порадуйтесь. А Господи, будете ждать наступления Рождества Христова. Очень у вас хорошая, веселая и сладкая фамилия.
Еще собеседник у нас, Василий Васильевич. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый. Здравствуйте.
С праздником вас наступающим.
Спасибо, Господи.
Василий Васильевич, вот очень часто, в том числе и на православном радио, употребляется слово «создать». Мы создали, он создал. Насколько правомерно использование этого слова, вот как бы, скажем, не к месту? Спасибо большое.
Ну, вы знаете, тут созданию-то предшествует сознание, и слово-то хорошее, так же, как и слово «здание». И вот «сдать» – это значит «содеять вместе», да? «Собрать». Ну, вот «здание» строит строитель, то есть выступить как «созидатель» – это тоже однокоренное слово. А «создать» – это значит общими усилиями создать, привлечь все силы. С одной стороны, у человека, когда он что-то создает, якобы один, это и с Божьей помощью обязательно делается, с благословлением, когда хорошее дело создание, созидание по-церковно-славянски это слово звучит, и, конечно, духовные, душевные, физические силы. Ну, или когда люди работают вместе, как одно целое, как сотрудники в сотрудничестве, конечно же, то хорошее, что в результате появляется на свет, то новое, что они строят, это называется их созданием. Ничего тут я предосудительного не вижу, хотя я понимаю, на чем основан ваш вопрос, на первой главе Ветхого Завета книги Бытия, когда речь идет о создании всего, всей Вселенной.
Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С наступающими праздниками.
И вас тоже.
Будьте добры, пожалуйста, объясните слово «вепсы». Вот в Подпорожском районе есть, живут вепсы. Это национальность такая.
А вот и не объясню, потому что, ну, опять же, тут корни этого слова очень древние, и подобраться-то к слову, к культуре, к этой древнейшей, не так просто. Единственное, что скажу вам и пообещаю, что у нас вот буквально скоро, после рождественских праздников в той школе, которой я руковожу, будет праздник вепсов и журы. Сейчас мы там все готовимся к этому празднику, и корни слов, и культуру их, и историю этих народов изучаем. Вот, может быть, после этого, когда дети мои меня научат своими исследованиями, и, отметив этот праздник, все расскажут нам, я внимательно запишу, и в одной из передач расскажу, может быть, о корне этого слова и об этом народе, братском нашем народе, который во многом сейчас стал православным, и это наши братья и сестры.
Еще собеседник, это будет, наверное, последний вопрос. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, сейчас очень часто употребляется, особенно среди молодежи, даже средства массовой информации употребляют слово «прикол», «прикольный», что означает какую-то комическую смешную ситуацию. По-моему, это очень неправильно. Это слово не из русского языка, по-моему.
Спасибо. Ну, слово-то «колоть» и слово «кол» – это слово из русского языка, только ведь русский язык, мы вот в одной из передач об этом говорили, это тут мои представления субъективные совпадают с представлениями Александра Семеновича Шишкова и других славянофилов, языковедов, что язык-то у нас древнейший и восходящий к библейскому сюжету вот о Вавилонской башне, разделении языков. Вот к тем временам слово «кол» и «колоть» восходит. И страшно это действие. Достаточно мне сказать, вот сегодня там колдуны эти, они очень любят там колоть, прокалывать там и так далее. И приколоть, и как сейчас молодежь говорит, приколоться, я всегда вздрагиваю, потому что это на самом деле вроде что-то веселое, а это ритуальные действия магические, черные действия. А главное, что они взяты на вооружение наркоманами. То есть, откуда в современном жаргоне детском, молодежном взялось это приколоться, прикол из антикультуры наркоманов, нечистой силы этой, когда они понимают, что, сделав определенные уколы, и впрыснув определенные наркотические яды в кровь, они получат ощущение веселья и прочие вот эти демонические игрища начнутся, и витание в каких-то там, так сказать, вот грязных псевдооблаках их больного воображения. Поэтому не случайно там, где вот эти капища наркоманов устраиваются, я, к сожалению, занимаясь этим, вынужден был и в эту грязь позалезать там по подвалам, по подъездам, посмотреть, что они там на стенах пишут, знаете, наскальные такие надписи. Вот у них там как раз это, допустим, рисунок двух кнопок и надпись «Давай приколимся». А на самом деле речь идет не о кнопках, а о шприцах и о смертоубийстве и богоборчестве, извращении человеческой природы. Очень это плохое слово. И правильно, что вы заметили, и то, что дети его необдуманно так употребляют, конечно, не на благо им идет. Надо отучать по мере сил. Хотя на чужой роток не накинешь платок, но то, что это слово распространено, это свидетельство болезни молодых поколений нашего общества и страшнейшей смертельной болезни.
Спасибо, Господи, Василий Васильевич. Я напомню, что в студии Православного радио Санкт-Петербурга был Василий Васильевич Семенцов, директор Царскосельской средней школы гуманитарии, кандидат педагогических наук, который вел беседу о родном отечественном языке.